Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Если вы когда-нибудь испытывали очень сильную обиду, то точно знаете, что бывает очень сложно простить и забыть вот эту самую обиду этого человека, пережить всю эту ситуацию и начать жизнь с чистого листа, ну или, по крайней мере, просто перевернуть страницу и продолжить отношения. Вот как со всем этим справиться, с обидой с нашей на кого-либо или на что-либо, как справиться с обидой, именно об этом сегодня мы будем разговаривать с нашим психологом, консультантом, экспертом Евгением Яковенко. Простите, пожалуйста, у меня горлышко еще немножко болит. Привет тебе, Евгений Яковенко, рад тебя снова видеть.
Приветствую тебя, Влад. Приветствую всех тех, кто нас видит, слышит, слушает. Я рад тебя видеть.
Взаимно, да. Я надеюсь, что сегодняшний эфир будет сегодня мега крутой, потому что, ну, все мы обижаемся, все мы испытываем обиду, все мы, наверное, несем обиду на кого-то долгие годы, может быть, даже. И всем бы нам хотелось избавиться от этого бремени, от этого иго, которое нас тяготит и не позволяет нам жить полноценной жизнью.
Да, я согласен с тобой, что, я думаю, опыт обид, умение обижаться есть у каждого из нас. Вот, может показаться, что это где-то там осталось в детстве, или там человек вырос, и он уже не обижается, но, к сожалению, наверное, это не так. Это определенный навык, такое владение и собой, и вообще разбирательство со своими переживаниями и чувствами, вот, навык справляться с обидой. Вот, и я думаю, да, у нас у каждого есть этот опыт точно. И вот ты говоришь, что, наверное, каждый хотел бы. Я подозреваю, что, наверное, есть те обиды, в которых люди находятся и не хотят их отпускать, хотят продолжать в них находиться, хотят, может быть, не упустить эту обиду, а хотят какой-нибудь сатисфакции, например.
Ну, или, может быть, эта обида их кормит, и, в смысле, внутренне кормит, да, и позволяет им как-то держаться на плаву, чувство мести, будущее, может быть, какой-нибудь, да. Но вот их поддерживает и заставляет их двигаться вперед.
Да, да, я думаю, это может быть такое чувство желания как-то, чтобы было восстановлено. Единственное, что все-таки обида, наверное, больше склоняет туда в беспомощность, в позицию, где вот ты сделай. А вот то чувство, которое, наоборот, меня двигает, которое говорит, что вот я сделал во что бы то ни стало, это, наверное, все-таки ближе к чувству там гнева, к чувству какой-нибудь ярости. При этом эти чувства могут быть слиты, ну, потому что вообще, когда мы говорим про обиду, там часто есть гнев, но гнев не выраженный именно. И этим будет характеризоваться обида, что вот мы не можем прямым образом как-то выразить свое негодование, восстановить сами что-то, а вот поэтому уходим в такое состояние.
Спасибо тебе большое за это вводное сообщение. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в него, это для нас огромная сумма, потому что с помощью нее мы можем, во-первых, продвигать наши трансляции, во-вторых, это еще один вклад в обновление нашей технической базы, в чем мы тоже, естественно, нуждаемся, как любой медиапроект. А вторая ссылка – это ссылка, наш, скажем так, комплимент вам, наше желание послужить вам. Это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации, полноценные консультации наших психологов, экспертов, абсолютно любую тему. Например, на тему обиды, которую мы сегодня обсуждаем с Евгением Яковенко. Жень, давай сначала разберемся с тем, является ли вообще, в принципе, обида таким деструктивным чувством. Потому что есть такое мнение, да, что обида, там, обидчивый человек, это как бы такое, ну, так себе, да, это не очень хорошо. Так ли это? Или, может быть, обида все-таки в себе что-то несет позитивное?
Видишь, я не склоняюсь вообще к тому, что какое-то чувство может быть деструктивным, скорее к тому, что проживать или выражать, или застревать в этом чувстве может быть для нас, правда, деструктивно или, правда, нездоровым образом проявляться для нас. И вот как раз застревание в обиде, это и будет, может быть, для нас деструктивным таким проявлением. А вообще, если сказать про само чувство, оно естественно, потому что здесь можно найти другую крайность или опуститься в другую крайность. Например, запретить себе обижаться. есть, может быть, принять такую установку, что вот обижаться это плохо, обижаться нельзя, и я никогда не обижаюсь. И это такой тоже механизм, в котором я запрещаю себе переживать это чувство, и оно получается так, что не то, что я его перестаю чувствовать, а то, что я продолжаю обижаться, но я даже не признаюсь себе в том, что я могу обидеться. И это еще ухудшает ситуацию. То есть я как будто бы не даю себе возможности увидеть в том, что я на самом деле обижаюсь. А вообще чувство обиды – это естественно, если повторяться. Здесь хорошо иметь навык правильно или там быстро, или хорошо из него выходить эффективно. То есть почувствовать, что я обиделся, побыть в этом чувстве сколько надо, не затягивая, и начинать выходить из этого чувства.
Ты знаешь, если брать мой личный опыт, то мне сейчас 42, в этом году, дай бог, даст бог, исполнится 43. Я, естественно, всегда испытывал чувство обиды, то есть, ну, как бы я знаю, что это такое. Но буквально только, может быть, пару-тройку лет назад, может быть, года 4-5 максимум лет назад, я научился говорить человеку о том, что ты меня обидел. То есть не просто испытывать чувство обиды, да, а сказать, знаешь, вот твой поступок меня обидел. Оказывается, это было жутко сложно научиться этой штуке.
Да, я согласен с тобой. И здесь особо сложно это не просто вот увидеть это или сказать, а то, что сам характер обиды предусматривает или как характеризует это все то, что другой должен это сделать, другой должен увидеть. Другой должен увидеть, что я обиделся. Другой должен подойти и что-то сделать в этом. И вот в этом характер обиды. И поэтому, когда ты говоришь, я первый делаю шаг, например, я иду и говорю, что, знаешь, там, или ты меня обидел, или я обиделся на какие-то действия, это как раз и помогает справляться с чувством обиды. Это вообще первый шаг вообще, наверное, вот в этой части, потому что я беру на себя ответственность пойти и сказать, встать на равных. Потому что обида как раз это то, когда я не на равных с другим. Есть мой обидчик, вот он выше меня. А я такую попадаю в какую-то детскую позицию, в которой он должен решить, он должен это все сделать. А я вот как бы, у меня желание закрыться, у меня желание как-то так, не знаю, скрыться куда-то. И вот пускай он бегает за мной, ищет меня и, в общем, добивается моего прощения.
Но мне кажется, знаешь, что вполне себе это естественно. Вот я сейчас вспоминаю, мы сейчас начали эту тему с тобой поднимать. Я вспоминаю себя, свои реакции. И такое чувство, что вот это как раз закрыться, спрятаться, да, и такой вот я обиделся, и там вот, и все вот это, да. Это как бы самая естественная реакция человека, закуклиться. А сделать, не то, что я себя хвалю, ни в коем случае на самом-то деле, да, а сделать шаг вот навстречу, вот выйти из всего этого, да, и заявить свои там права, в том числе, да, чувак, ты меня обидел, твое поведение меня обижает, да, это сложно, это реально сложно. Там по разным причинам может быть сложно.
Да, да, и это как раз характерно тем, что в момент обиды я попадаю в состояние такое детское состояние, потому что вообще механизм обиды, он нам становится знакомым или как-то вырабатывается в детстве. Когда что-то делают по отношению к нам несправедливое, может быть, не соответствующее нашим ожиданиям или еще как-то, и мы не можем прямо выразить, потому что мы там, или я еще маленький, я не могу прямо конфронтировать, я не могу доказать, я не могу правила изменить, правила устанавливают, например, это родители, семье или там еще где-то. И поэтому я вынужден направлять тогда свой гнев на себя. И направляя свой гнев на себя, вот этот и запускается механизм обиды. Было несправедливо, они плохие, я ничего не могу сделать, я чувствую себя беспомощным, я обиделся, и я тогда пытаюсь не прямым действием, но действием обиды как-то взаимодействовать на другого. А обидчик, по идее, видя мою обиду, должен почувствовать себя виноватым или должен почувствовать стыд, что вот он вот такой меня вот такого обидел. И начать что-то с этим делать. Поэтому, когда ты говоришь, что это естественно, это правда естественно, но это неэффективно. Это механизм, который разрушает отношения. Это естественно, когда один большой, а второй маленький. Но когда я все-таки нахожу в себе силы и, разбираясь с этим, все-таки вижу, что мы на равных с другим. И другой взрослый, и я взрослый, я уже не ребенок. И я могу говорить на равных, и я вот это делаю этот шаг, тогда это становится эффективным механизмом, механизмом, которым я могу что-то решать. Потому что вообще обида, это нужно, как бы здесь важно запомнить, что обида сама по себе не решает никаких проблем. Я слабо представляю, как обидой можно что-то решить вообще.
У меня есть один приятель, я бы даже назвал бы своим другом, на самом-то деле. У него есть здесь, он мой ровесник, и я, знаешь, восхищаюсь по поводу него, ну, по разным причинам, он вызывает восхищение по разным там, поводам, да? Но одна из причин, почему он вызывает у него восхищение, он способен своей дочке, например, сказать, дочке там 12 лет или 11 примерно, и если она сделает что-то там такое обидное для него, да, как для человека, для папы, может быть, он может искать, знаешь, вообще-то говоря, как бы это обидно. То есть я не представляю себя в этой роли, я никогда в своем в жизни сыну, ну, не говорил, например, ни сыну, ни дочке, знаешь, а ты меня обидел, это звучит обидно. Это какая-то особенная сила воли должна быть, не знаю, там, мудрость для этого. Как бы ты прокомментировал вот это вот поведение, скажем так, моего приятеля?
Здесь для меня видится открытость, и, может быть, в этом какая-то такая сила, что показывать свои слабые стороны, как мы можем сказать в кавычках, выражать свои чувства, даже когда они вот такие уязвленные, и говорить открыто об этом. И в любых из примеров, про которые вот ты первый сказал про друга и второй про себя, для меня важным выглядит именно то, что вообще говорить. Потому что в обиде очень легко закрыться и не говорить. Это вот то естественное и самое простое, о чем мы до этого говорили. Но самый важный момент – это продолжать говорить. Я могу говорить то, что меня что-то обижает. Я чувствую вот эти переживания. Но важно оставаться в контакте с другим и говорить об этом. И тогда механизм обиды как раз он и не будет срабатывать. Потому что если я разговариваю с тобой, продолжаю находиться в контакте и говорить, и объяснять, что со мной происходит, это не совсем другое, нежели я закрылся и вот спрятался и жду, когда ты что-то для этого сделаешь.
Можем ли мы разграничить обиды наши обиды на кого-то, на законные и незаконные, там, на обоснованные и необоснованные, на те, которые имеют под собой какое-то основание, и те, которые, ну, надуманные или какие-то вот неправильные. Ну, мне больше нравится фраза законные и незаконные.
Я бы здесь говорил о том, что для человека, который обиделся, для него обида всегда будет иметь основание. И потому что вот это ощущение несправедливости, оно очень субъективно. То, что для меня сейчас кажется там чудовищной несправедливостью, например, ребенку там запретили смотреть поздно телевизор или не отпустили гулять, кажется чудовищной несправедливостью. Для другого, для тебя или для родителя, может казаться совершенно естественным или актом заботы или еще чем-то. И поэтому вот это восприятие, что это вот сейчас ужасная несправедливость происходит, оно субъективно. Конечно, есть моменты, про которые мы можем этически рассматривать, что это может быть там для всего мира несправедливо и так далее. Но здесь я бы говорил, что на обиду это не влияет. Действительно ли справедливо я обиделся, как бы законная была причина или незаконная. Вопрос того, что важно выходить из этого состояния, потому что если я буду продолжать считать, что это как бы я правильно обиделся, были основания законные, меня будут, может быть, еще другие будут в этом поддерживать, говорить, что да, действительно, вот он, это все плохо, то я буду продолжать находиться в этом чувстве. Со мной поступили несправедливо. Это вот совершилась какая-то такая несправедливость. Кто-то должен что-то с этим сделать. И здесь я бы говорил, вот с точки зрения психологии, может быть, отходить от этого момента, законно, незаконно, важно то, что обида, она разрушает меня. Она в меньшей мере влияет на обидчика, особенно если обидчик это какое-то, не знаю, эфемерное, например, понятие, например, корпорация какая-то или государство. Или даже если это какой-то просто другой человек своей обидой, я могу попытаться манипулировать, и часто это происходит в семьях, например. Но если обидчик выбирает спокойно относиться к моей обиде, то моя обида разрушает только меня. И
Слушай,
хорошо бы из этого выходить.
давай посмотрим это с другой стороны немножко. Я, естественно, сейчас утрирую, как я люблю делать, в примерах утрировать и гиперболизировать. Смотри, ну, окей, когда ты испытываешь обиду, она как будто бы законная всегда для тебя. Но представь, мы возьмем там, не знаю, вора, который пытался ограбить тебя, и вот его поймали, да, на горячем, и он обиделся. Ну, это же очевидно, его обида, она такая, ну, какая бы она ни была для него законной и субъективно верной и правильной, мы-то все понимаем прекрасно. И он поймет, и он понимает на самом деле, что то, что его поймали, на горячем, это вполне себе нормальное положение вещей, естественное, опять же, и законное.
Может, он, кстати, не будет понимать. Может, для него это будет, что да как вы могли, я там... Это, в его мироустройстве это было бы нормально, потому что все так живут, все воруют, и я тоже ворую, а вы схватили меня, вот смотрите, сколько вокруг людей ходит несхваченных. И я бы говорил, что вопрос, он может обидеться, и мы будем говорить, например, что ты безосновательно обижаешься или незаконно, но вопрос в том, что это не поможет ему чувству. А вопрос в том, что чтобы справиться с этим чувством, лучше найти какие-то другие точки опоры, соприкосновения, чем пытаться понять, а действительно ли вот на это можно обижаться или нельзя обижаться. Если это чувство уже есть, здесь я бы сказал о том, что нужно с ним как-то справляться, продолжать, а не пытаться найти причины. И вот один из важных таких моментов в том, как справляться, это будет уяснить то, что уже произошло, оно осталось в прошлом. Изменить сейчас вот само событие невозможно, но можно что-то сделать для того, чтобы изменить последствия, изменить восприятие и так далее. Но туда возвращаться, потому что характерно для обиды как раз это вот оставаться там в прошлом своими мыслями, своими переживаниями, своей энергией, и это все вот туда возвращается. Я вновь и вновь переживаю, как это там было.
Я продолжу утрировать, опять же. Значит ли это, что если к тебе придет вор, насильник, убийца, обидевшийся на то, что его поймали, там, да, то ты такой, ну да, да, возможно, понять и все такое прочее?
Я буду говорить о том, что давай тогда что-то с этим делать, чтобы это чувство разрешить, чтобы ситуацию разрешить внутри этого человека. Про понять, бывают моменты, когда я искренне не понимаю, и, может быть, это и не надо. Я принимаю как данность, что человек это испытывает. Есть такое понятие в психологии валидация. Я просто позволяю этому быть. Если для тебя это так, в ситуации с вором его несправедливо, там, не знаю, схватили, осудили, а в ситуации с другим человеком на него как-то посмотрели косо, и он будет это воспринимать, что вот это что-то было заложено. Я лишь принимаю то, как человек это чувствует.
Угу. Ты наверняка знаешь там массу мемчиков в интернете про отношения мужчины и женщины, когда женщина, там, условно, блондинка там, на какую-то ерунду обижается, да? И вот как-то вот реакция мужчины на это. Значит ли это, что всякий, любой там мудрый мужчина, не знаю, умный, видя вот эту дурацкую обидчивость, какую-то, ну, какую-то вообще непонятную, нелогичную, да, своей супруги там, или партнерши, должен вот как бы принимать это, сочувствие выражать, когда он его не испытывает и прочее? Или все-таки какой-то есть иной путь в этой ситуации?
Я бы сказал здесь, мы сейчас касаемся темы, как мы воспринимаем, когда другой обиделся на нас.
Ну, да.
Да. И это тоже такой механизм важный, потому что большинству из нас, или многим из нас, некомфортно, когда на нас обижаются. Потому что мы начинаем испытывать вот чувство вины за то, что мы обидели кого-то. Зачастую нам некомфортно его испытывать. Часто как раз обида же и преследует цель как раз манипулировать обидчиком, то есть заставить его что-то делать. Это вот как раз происходит в семьях, когда супруга, например, обижается, и муж потом носит цветы, дарит подарки, чтобы загладить это. И это такой вырабатывается постоянный механизм. Чтобы получить внимание, нужно обидеться. Или наоборот, муж обижается, чтобы жена как-то начала о нем заботиться, там, готовить есть и так далее, неважно. Здесь для обиды, мне кажется, гендер не суть важен. Но механизм в этом такой, проманипулировать другим. То, что я не могу получить прямо, я могу получить путем вот такой манипуляции обидой. И когда мы говорим про другого, здесь очень важный механизм. Я могу позволять другому обижаться. Я могу говорить о том, что да, я вижу, что тебе обидно. Если в том, что человек обижает, в том, что, точнее, выражает то, что для него было обидно, если я согласен, если признаю, что да, какие-то мои действия были, ну, я мог по-другому поступить, я действительно был там груб или невнимательный и так далее, я могу сказать об этом, я могу это признать. Но если я вижу в этом, что ничего в этом такого нет и не произошло, я могу продолжать оставаться в контакте с этим человеком, говоря о том, что да, ты можешь обижаться, я все равно здесь с тобой, я не разрываю отношений, это твое право испытывать это чувство. Я на него как-то повлиять не могу. И часто вот такой момент именно проявляется с детьми, потому что когда родитель бросается сразу как-то к обиженному ребенку, ребенок обижается, родитель бросается как-то конфеткой или чем-то, чтобы вот только бы он не обижался, он сейчас обиделся, потому что ему что-то запретили и так далее, и либо пытается загладить, либо вот снять этот запрет и так далее, это как раз и идет то подкрепление того механизма, в котором моя обида позволяет мне манипулировать кем-то другим. И это вот как раз не очень хороший механизм. Здесь я бы говорил о том, что, может быть, лучше будет продолжать находиться с ребенком, давая ему возможность обижаться, говорить о том, что да, я вижу, что ты что тебя это обидело. Ты, может быть, не согласен, я готов с тобой разговаривать, но что-то делать, как-то вот бежать за щечки дергать, тоже, наверное, не стоит.
Угу. Да, спасибо. У нас комментарии есть, их много, на самом деле. Не все из них я буду читать. Вот забавный комментарий, например, к теме о блондинке. При этом пишет девушка. Девушка пишет комментарий. К теме о блондинке. Выбрал неодаренную, терпи, радуйся, что красивая. Такой комментарий. И вот наш любимый комментатор, любимейший комментатор, один из постоянных, Свет Конец, это такой у него ник, пишет, обижать приятнее тех, от кого может ответочка прилететь. Да. Значит, это вам, что вам меня не очень приятно обижать, потому что вы иногда пишете комментарии такие странные в мой адрес, от меня этого вам ничего не может прилететь. Да, может, вы мучаетесь от этого, переживаете. Ну ладно, хорошо, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. И это не важно, какая сумма, 100 рублей тоже – это очень много. Потому что и она позволяет нам продвигать наши трансляции в социальных сетях. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две полноценные бесплатные сессии с нашими психологами абсолютно на любую тему. Сегодня, например, мы обсуждаем тему, как справиться с нашей обидчивостью, с обидой, что нам делать нужно, ну и как помочь, может быть, человеку, который обижается рядом с нами, кого мы, может быть, обидели в чем-то. Ну, кстати, вот я могу вполне совершить некий поступок, который я считаю справедливым и верным, но при этом я точно знаю, что этот поступок обидит кого-то вот рядом со мной. Тебя, например, да? Я, mm-hmm. я должен это, так поступить, но я точно знаю, что это обидит. Вот я как-то могу в этой ситуации как-то вот помочь тебе справиться с обидой заранее, не дать тебе обидеться, или после правильно, верно объяснить свою позицию.
Ну, я думаю, если говорить про заранее, то можно предупредить и донести, или попытаться донести, в связи с чем я поступаю таким образом. Опять же, позволить другому испытывать те чувства, которые у него будут в связи с этим. Пускай это будет гнев или обида. Да, мы... мир так устроен, что то, что для одного справедливо, для другого может вполне несправедливо быть. И мы сплошь и рядом с этим сталкиваемся в своей жизни, взаимодействуя. И здесь важно понять, что, кажется, невозможно быть каждый раз для всех очень безопасным, таким обклеенным какой-то мягкой тканью, и не ранить, не задеть и так далее. И воспринимать, что да, так бывает, так происходит, не всегда в этом есть умысел, иногда в этом есть преследование своих каких-то ценностей, которые могут противоречить ценностями другого человека. И это может обидеть, и это нормально, и дать возможность другому быть в этих чувствах и, опять же, дать возможность, как сказать, открыть дверь, открытую дверь оставить, сказав о том, что как, я всегда готов обсудить это, если ты захочешь, или там самому проявить инициативу, говоря об этом.
Ольга пишет, обижаться – это неэффективный процесс, на который не стоит тратить жизнь и время. Ну, я вот, знаешь, как-то мне кажется, что это, ну, как бы вроде да, но, с другой стороны, тебя же обидели. То есть ты же не можешь не испытывать этих чувств вообще. Тебя обидели.
И я согласен с комментатором, что это очень эффективный процесс и с тобой, что избежать его невозможно. Это те чувства, которые в нас проявляются. И важным моментом здесь еще является, что под каждой обидой зачастую кроется какая-то наша потребность. То есть если нас как-то обидели, если там копнуть глубже, посмотреть и так далее, скорее всего, там будет какая-то, окажется, неудовлетворенная потребность или желание, которая у меня не закрыта. Например, потребность в защите, потребность в внимании, потребность там, в любви и так далее. Потому что когда меня что-то обижает, например, какие-то действия другого человека по отношению ко мне или слова, здесь, скорее всего, будет не удовлетворена моя потребность в защите. Меня не защитили или я не смог себя защитить, когда это по отношению ко мне. Если, например, меня не позвали куда-то, мой друг там поехал куда-то, меня не позвал, я понимаю, здесь и начну пытаться разобраться в своей обиде, что меня обидело в этом. Не просто, что он меня не позвал, а что это про меня там. То я могу, например, увидеть, что, может быть, мне не достает внимания его. Мне хотелось бы больше внимания, провести время с ним вместе и так далее, и так далее. И поэтому в каждой такой обиде можно найти для себя возможность, чтобы, ну, наверное, не очень хорошо будет стать лучше, но чтобы как-то себе помочь в этом, чтобы закрыть эту свою потребность, потому что иначе она так и будет продолжать давать о себе знать просто в разных проявлениях.
Угу. Комментарий Анна пишет. Как быть, если обида на близкого человека переросла в недоверие? Возможно ли восстановить доверие? Человек признал свою вину, просил прощения, но сам факт произошедшего разделил жизнь на до и после. Как вести себя, если даешь шанс, но уже не доверяешь? Есть мысли о том, что человек неискренне и находится рядом не из любви, а по причине ответственности перед детьми, страха оказаться плохим. Ну, по всей видимости, тут речь об измене идет.
Звучит очень похоже. Я бы здесь предложил разобраться, действительно ли произошел или прошел механизм того, что, чтобы справиться с обидой, не осталось ли там ничего, или это какой-то верхний слой был снят, извинения принесены, но обида все равно осталась. Все равно вот это ощущение, что со мной поступили несправедливо, мои какие-то ожидания были, оказались неоправданными. Вот я бы здесь посмотрел. Если действительно этот процесс пройден, я уже нормально к этому отношусь, я готов двигаться вперед. Здесь я бы предложил тогда соотнести теперь свои ожидания с реальностью. Я что-то знаю про этого человека теперь, что-то новое. Я что-то знаю из того, как это может происходить. Хорошо бы мне это как-то встроить в свое мировосприятие теперь об этом человеке. Не продолжать оставаться в тех иллюзиях, которые были, или в тех ожиданиях, потому что вот было показано, что они не оправдались. И тогда начинать выстраивать как-то заново этот механизм. И доверие, это возвращение доверия или построение доверия, это тоже процесс. Часто это процесс вновь приближения или переживания близости. Потому что разрыв доверия, разрушение или обида, она разделяет людей. И вот этот процесс опять приближения, это тоже важный процесс, это тоже процесс, на который требуется время. Часто целенаправленные усилия. И важно, наверное, прикладывать их, тогда можно дойти к этому.
Ну, мне кажется, что важно понимать, эта обида не проходит за... Вот она вот так вот не исчезает, да, это, может быть, годы уйдут на то, чтобы обида за измену, да, она прошла, ну, прошла окончательно. И то ты, наверное, даже спустя годы будешь видеть какие-то, может быть, совершенно невинные действия своего партнера, направленные по отношению к человеку противоположного пола, по отношению к нему, и будешь думать, ага, это опять начинается, хотя, может быть, там ничего и нету вовсе. То есть это рана, которая, ну, она, как мне кажется, навсегда остается с нами, так или иначе.
Да, я бы говорил, что с этим нужно теперь научиться жить, сделать так, чтобы этого никогда не было, вряд ли получится. Теперь это есть, вот о чем ты говоришь, что это рана, которая навсегда остается. Но с этим можно научиться жить. И здесь, возможно, будет даже естественно говорить прямо о том, что, например, я не доверяю тебе. Сейчас мое доверие подорвано, и поэтому сейчас так. И это нормально. И это, конечно, может обижать другого. Нас может обижать, если нам не доверяют. Может быть, ответная обида. Но говорить прямо и разговаривать о том, что это, ну, к сожалению, такие последствия. Я тоже, может быть, не хочу, чтобы так было. И мне бы не хотелось. Но так есть сейчас. У нас есть время, у нас есть путь, в котором мы можем оба стремиться к тому, чтобы восстановить это доверие. Получится, будет замечательно. Но сказать, дать гарантии о том, что вот мы все можем восстановить и так далее, я бы не сказал так.
Ты знаешь, опять же, мне понравилась фраза «начать заново», да? Я думаю, что... Опять же, я дилетант, друзья, если что. Я думаю, что нельзя вообще, в принципе, и не очень разумно говорить о том, чтобы восстановить что-то. Надо понимать хорошо, что это путь, это новые отношения. в новой ситуации, фактически с новым человеком. Ты не восстанавливаешь ничего, ты с нуля строишь отношения заново, буквально.
Но это вот те обстоятельства, которые необходимо учитывать. Потому что вот я в своей практике встречаю, что есть этот путь, когда люди пытаются вернуть, как было до, и постоянно сравнивать, что у нас ну, не получается, как до. И здесь и не получится, как до. Потому что раньше не было этого факта, теперь он есть. Раньше я такого об этом человеке не знал или не мог предугадать. Теперь я вот знаю, куда мне это деть, сделать вид, что этого не было. И поэтому этот путь, он такой неэффективный. Здесь более полезный будет путь, что у нас есть какой-то опыт уже вместе. Мы можем на нем опираться, на этот опыт, то, что у нас было общее. Там много, скорее всего, было чего хорошего, доброго и так далее. Произошло что-то нехорошее. И нам теперь нужно научиться строить с учетом вот этого, и того опыта, и теперь то, что мы знаем вот, о новой реальности.
Угу. Нам пишет Ольга, измена, конечно, это тяжелая обида, но нельзя опускать руки. Знаю две пары, которые пережили этот кризис и много лет, и живут как голубки. Я тоже знаю такую пару, которая прямо сейчас проходит процесс исцеления, и проходит успешно, на мой взгляд. Там была измена одного из супругов, но, тем не менее, они все-таки как-то переросли все это.
Да, про измены у нас были эфиры, если кратенько сказать, когда сам факт измены происходит, это уже последствия, к сожалению. Это зачастую не первопричина. Есть другие первопричины, с которыми важно разбираться, чтобы убрать вот эти последствия.
Андрей пишет: приветствую, бывшая жена вышла после того, как бросила детей, вышла замуж, после того, как бросила детей. Отношений с ней много лет нет, но обида на нее не прошла до сих пор. Даже если разведется и захочет вернуться, уже я не захочу принимать.
Ну вот, к сожалению, такие долгие застарелые обиды, они губительны для самих людей, которые обижаются. Почему? Потому что много силы тратится, чтобы вот, если мы следуем из идеи, что гнев, который не выражен внутри, в меня вот часто это выражается такими образами, как какой-то огонь, заточенный во что-то, или там лава, вулкана, заточенная в камень. То есть что-то, что внутри меня сжигает, но это не выходит наружу, потому что этот механизм сдерживания работает. И это продолжает внутри быть, это продолжает вызывать так или иначе эмоции. На это тратятся силы, чтобы это там оставлять. И здесь даже тело часто начинает реагировать на это психосоматикой, головными болями и так далее. То есть теми органами, которые наиболее подвержены вот восприятию психосоматики. И, к сожалению, вот как раз почему разговор об обиде, что она зачастую или в большинстве моментов разрушает именно самого человека, который обиделся. И вопрос в том, чтобы от нее освободиться, это вопрос собственной свободы, собственного исцеления. Наказать или как-то обидчика, или как-то возмездие сделать уже, наверное, не стоит. Здесь уже стоит думать о том, что со мной происходит столько лет, или что со мной происходит это все время, что вот, может быть, мне уже стоит от этого освободиться, чтобы жить, продолжить жить.
Да, спасибо. Еще один комментарий. Так, сейчас один момент. Немножко потерял эти слова. А, вот, Сергей пишет. Пример, обидел человека заслуженно, за провокацию, пишет, да, Сергей. Однако чувство вины преследует до сих пор. Про что это?
Ну, это про, я бы сказал, про чувство вины. Здесь вопрос в том, опять же, можно заслуженно попытаться восстановить справедливость и сделать это разными путями. Можно сделать это безопасно и как-то аккуратно, а можно в порыве восстановления справедливости, правда, разрушить много всего и всем надавать и так далее. И тогда здесь вопрос о том, какие действия я сделал. А про чувство вины все-таки с ним тоже важно справляться, насколько оно действительно имеет место быть. Или это невротическая вина, кто меня обвиняет в этом, или это вопрос моих каких-то ценностей, что я не должен был так поступать или поступить по-другому. Здесь важно с этим разбираться, именно вот с чувством вины. Опять же, что-то сделать для того, чтобы от него избавиться, потому что оно, вот кроме того, если я ничего не делаю или не могу уже сделать, часто так бывает, что я не могу уже ничего сделать. Другого человека, например, нет уже, или он далеко уехал, я не могу, или он не готов прощать меня. Вот что бы я ни сделал, он говорит, нет, все равно. И мне тоже важно тогда освободиться от этого чувства вины, потому что кроме разрушения внутреннего, оно больше ничего не приносит, никаких действий.
А немножко комментарий запутанный, но я постараюсь его как-то перевести на русский язык. Он, в первую очередь, для меня запутанный, может быть, для тебя. Когда второй CFO, это финансовый директор, и приговаривание словами через рот не помогло, я сейчас наблюдаю ситуацию в коллективе. С одной стороны, харассмент, а с другой растет обида и стресс, потому что по иерархии эти двое не равны. Границы нарушаются, молодая начальница насмехается, они обучают нового сотрудника в возрасте. Может быть, ты понял, что имеется в виду?
Я не совсем уловил. Я могу вообразить, что он нам предлагает какую-то ситуацию, которая в компании происходит. Дело в том, что в компании тоже, как и в детстве, из-за вот наличия иерархии, это то место, в котором очень легко, или та почва, в которой взращиваются обиды очень легко. Потому что зачастую, или во многих ситуациях, невозможно прямо выражать вышестоящему свое негодование, свой гнев, свое несогласие. Во многих корпоративных культурах такого нет. Наоборот, вот тебе сказали, ты делай, свое мнение оставляй при себе. И поэтому здесь очень важно как-то справляться с этим. Действительно, где уже перейден край и стоит сказать «нет, так нельзя со мной поступать, нельзя так мне говорить», и тогда выбрать увольнение и уход из этой компании, чтобы не продолжать находиться в этом деструктивном состоянии. Но здесь очень важно, наверное, разбираться с психологом. Здесь третий человек поможет увидеть, где вот эти мои границы, что я могу делать. А что, может быть, я не делал? То, что на самом деле позволительно делать. Может быть, позволительно сказать «нет» или позволительно сказать «не стоит так делать». Это какие-то мои внутренние моменты. А говоря про комментарии, здесь кажется, мне показалось, что еще речь идет о комментатор третий человек, который вот это наблюдает. Здесь тоже вообще другая еще ситуация. Здесь, во-первых, вообще мы приходим к какому-то феномену наблюдателя, который наблюдает, как происходит какая-то несправедливость, насилие. И здесь тоже важно увидеть, а что внутри меня это, какие чувства возникают, как, куда это меня сподвигает, и что мне самому с этим делать. Стоит ли вообще мне вмешиваться и так далее.
Угу. А если человек, который обидел, не идет на контакт, на сближение, он считает, что поступил правильно, и он прав, другого мнения для него нет. Вот как быть обиженным человеком? Это не про любовь.
Вот, я здесь скажу очень такую крамольную, но, на мой взгляд, очень важную вещь по поводу обиды, что в обиде или в том, чтобы справиться и отпустить обиду, наличие прощения, или точнее, наличие того, чтобы тебя попросили прощения или принесли извинения, вообще не обязательно, и оно, может быть, не нужно. Потому что тот механизм, в котором я все-таки заставляю другого или ожидаю другого, чтобы он извинился, чтобы он принес извинения, восстановил эту справедливость, это все-таки продолжение находиться в том, что другой должен. Все-таки обида – это мои чувства. Я могу с ними справиться, могу с ними что-то сделать, вне зависимости от того, что признает другой свою ответственность, не признает, захочет он просить о прощении, не захочет, потому что вопрос с тем, чтобы разрешить обиду, это вопрос моего дальнейшего счастливого будущего. Это вопрос того, что я в будущем перестану себя внутри терзать. И если я, опять же, продолжаю вкладывать ответственность за то, что внутри меня что-то перестанет происходить к другого, в обязанность другого, что вот если он только попросит, тогда как-то это что-то произойдет. Это, опять же, механизм, который не позволяет мне справиться с этим. Я бы здесь сказал о том, что постараться, или важно помнить о том, что я могу выбирать свои реакции, я могу сам справляться со своими чувствами, и в какой-то момент постараться абстрагироваться от того, что я могу выразить о том, что мне обидно, меня обидели. Я могу сказать, что я хотел бы услышать от другого. Другой может это не делать. И тогда быть готовым того, чтобы справляться самому со своими чувствами, со своими переживаниями и оставить другого в покое. И тогда это будет хороший механизм, хороший вариант.
Я вообще полагаю, что на самом-то деле вот, так, вот эта фраза, я опять же не про этого человека говорю, да, а вообще в принципе подобная фраза, она немножко такую инфантильную позицию выдает. Мол, меня обидели, и я прав, значит, да? как будто бы я прав, потому что меня обидели. Может быть, нет, может быть, вы не правы были, в принципе, и поэтому вы обиделись, когда человек поступил справедливо на самом-то деле. И я полагаю, что нужно все-таки взять на себя ответственность, разобраться в этом моменте, да, подумать, может быть, то, что я обиделся или меня обидели, это вполне естественное, ну, вот, положение вещей, да, я не прав в этой ситуации, да, и поэтому я обиделся, и поэтому меня обидели, а тот человек прав. То есть априори обиженный человек не означает правый человек.
Да, да, я с тобой совершенно согласен. К сожалению, это не всегда работает. Зачастую, если видят того, кто обидел и обиженного, сразу воспринимают, что вот есть прямо виноватый и есть прямо пострадавший или прямо жертва. И здесь все понятно. К сожалению или к счастью, в жизни все не так однозначно. И здесь вопрос того, что, опять же, если у меня вот эта невыносимая, я бы сказал, потребность, чтобы у меня попросили прощения, и только тогда с моей обидой что-то начнет происходить, я бы попытался увидеть, какая там моя внутренняя потребность здесь задета. А моя внутренняя потребность в том, чтобы мою значимость как-то подтвердили, удовлетворили, что у меня нужно просить прощения, нужно это сделать. Или что-то еще там произошло. И, может быть, через это тогда, увидя это, я смогу эту значимость иным образом для себя удовлетворить. И мне не нужен будет этот тот другой, который меня обидел, чтобы он просил у меня прощения. Я смогу спокойно сказать, я тебя прощаю, мне от тебя ничего не нужно, даже если ты и не готов просить прощения, я вообще не считаю, что ты был прав. Поэтому это вот я про такой механизм говорю.
Угу. Еще немножко сексизм с моей стороны. Ты наверняка слышал поговорку: если женщина не права попросить у нее прощения, да? Наверняка, да? Ну, слышал же наверняка, да? Если женщина не права попросить у нее прощения. И вот комментарий есть такой, значит, в точку прямо. Меня интересует, если ты не обижал, а человек из-за ерунды обиделся и обижается годами, как с таким чувством жить? Стоит ли первым уйти на контакт и извиняться, по сути, ни за что? А он родственник, и приходится на праздниках видеться. Так стоит ли извиняться перед женщиной, если она не права?
Я бы сказал, что это выбор каждого. Кто-то скажет, что я могу извиниться, для меня это ничего такого не несет существенного, если ты считаешь, что тебя это как-то ранили мои действия. Я вполне допускаю, что я своими действиями, даже не желая того или как-то не вкладывая в это тот смысл, могу кого-то обидеть, ранить и так далее, то человек может пойти этим путем, извиниться, сказать: прости, вот я не хотел, ну и так далее. Все, что с этим связано. Если для человека важно, и это тоже такой очень момент, в котором, что я должен понимать, за что я прошу прощения, я должен осознавать, потому что в чем смысл просить прощения, если я не понимаю, за что, если я не считаю, что я это сделал, или и другой вообще не понимает, просто сам факт прощения. Потому что часто тоже так бывает, когда требуют, главное, попроси прощения, а что там, не важно. И я не готов идти этим путем, то я могу пойти путем тем, что я попытаюсь прояснить, что обидело, какая моя ответственность за это, сказать о том, что я не считаю, что или я не вкладывал в это такой смысл и так далее, и тогда позволить другому оставаться в своем чувстве. Это его чувство. Это то, с чем ему предстоит жить, это то, с чем ему предстоит справляться. И я здесь брать ответственность тоже бы не хотел за чувства другого, потому что, ну, иначе я тогда как некий такой властелин чувств других, который могу вот как-то влиять или там быть ответственным за это и позволить другому. Это, скорее всего, будет непросто, и особенно если вы говорите, что это родственные какие-то связи и приходится пересекаться. И человек может продолжать выражать вот это, что нет, не надо со мной разговаривать или там делать лицо соответствующей обиды. Но это, опять же, его выбор.
Да, спасибо. Очень сильно обиды на бывшего мужа. У нас общий ребенок, общению не препятствие. Развелись 3 месяца назад. И вопрос, может, прошло еще мало времени?
Всякое может быть. Я бы здесь сказал, все зависит от того, насколько, первая часть, насколько было серьезное потрясение, связанное с обидой, ну вот, не знаю, процесс развода как сильно происходил, что там было, была измена или еще что-то. И вопрос того, что я делал для того, чтобы с этой обидой справиться, какие я усилия прикладывал. Если это просто вопрос того, что я ничего не делал, просто жду, когда оно само пройдет. Здесь может потребоваться для кого-то много времени, для кого-то всю жизнь человек останется в этом жить. Если я что-то пытаюсь для этого сделать, увидеть, что меня обидело, разобраться с этим, часто предлагают, я могу, может быть, сразу сказать, механизмы для самостоятельной работы, которые помогают. У нас просто времени не так много осталось. Это можно письмо написать, выразить свои чувства. Или действительно, были ли ваши чувства выражены мужу? Можно какие-то другие механизмы использовать, чтобы как-то в виде монолога, может быть, куда, где-то выразить свои переживания, выпустить свой этот гнев, направить его и так далее. Если я что-то делаю для того, чтобы эта обида ушла и так далее, то я бы сказал, что здесь вопрос именно моих усилий. То, скорее всего, на это потребуется гораздо меньше времени, чем просто ожидать.
Угу. Да, спасибо. Еще вопрос. Постараюсь его перевести. Как вести себя, если ярость и эмоции, которые уже выражены, периодически возникают с новой силой? При этом партнер вместо ожидаемой поддержки раздражается и говорит, что уже это обсуждалось, и злится.
Значит, выражать. Если что-то вы видите, что вроде выражено было, но продолжает там быть, выразить, может быть, это будет не обязательно партнеру. Потому что если я буду целенаправленно выражать каждый раз, может быть, ему правда плохо станет от этого. Искать другие варианты безопасные, где я могу выражать свое наполнение, но при этом не ранить другого. И идти из этого механизма, идти этим путем. Опять же, увидеть, может быть, там под этой обидой есть какая-то потребность незакрытая, которая продолжает быть незакрытой. Потребность во внимании, потребность в защите, еще в чем-то, которая вновь и вновь возвращает меня туда. И пока я не разберусь, в чем же там суть моей обиды, что же меня так сильно там обидело, какие-то, может быть, мои ожидания были там от партнера, а они нереалистичные могут быть. Может быть, я продолжаю от него ожидать что-то, или когда он каким-то станет, а он таким не становится, и, видимо, не собирается. И вот с этим разобраться, что там во мне в эту обиду так попало, запустило, и тогда, может быть, это поможет навсегда снять этот вопрос и в последующем уже не возвращаться к этому, чтобы эти чувства вновь не возникали.
Угу. Спасибо, да, друзья, но помните о том, что у нас есть в описании две ссылки, вот вторая, самая нижняя из них, это ссылка для регистрации, чтобы получить две полноценные консультации наших экспертов, консультантов, и, возможно, им окажется Евгений Ковенко, если вам повезет очень сильно. Вы можете вот ко всем конкретным вопросам, со всеми конкретными вопросами обращаться именно туда, регистрироваться, получать дальнейшие инструкции и получать наши две бесплатные консультации, если у вас есть вот такие сложные вопросы относительно вашей личной жизни, потому что, к сожалению, в рамках эфира «Формулы семьи» вот такие конкретные кейсы часто давать не удается в силу того, что у всех разные контексты, разные нюансы, а вот самые эти консультации могут вам помочь. Помните об этом. Ну и вторая ссылка, которая первая, на самом деле, по местоположению, это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Каждые 100 рублей – это еще 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, и мы благодарны вам всем за лайки, репосты, комментарии и пожертвования. Это был Евгений Ковенко, наш эксперт, консультант, психолог. Всем пока.
Всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.